Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом всем вам! Мы в прямом эфире, как всегда, сейчас дистанционно, удаленно, для того, чтобы поберечь немного себя и своих близких, и вас мы просим сделать то же самое. Пожалуйста, берегите себя. Ну, конечно, не могу не начать сегодняшний эфир с древнего приветствия. Христос воскрес, воистину воскрес! Христос воскрес, воистину воскрес! Христос воскрес, воистину воскрес! Дорогие, мы уже говорили, что кто-то начал отмечать Пасху неделю назад, но здесь, наконец, мы всем миром уже вошли в этот праздник, поэтому поздравляю уже всех. Мы радуемся, мы поздравляем друг друга. Но тема сегодняшнего нашего эфира, она достаточно провокационна, исходя вот из этого приветствия. Мы будем говорить, а было ли воскресение? Почему ученики не поверили в воскресшего Ишуа, Ишуа Машеха, Иисуса Христа? И возможно ли вообще христианство без идеи воскресения? Вот на эти и на другие вопросы мы будем стараться с вами сегодня находить ответ. Поэтому, пожалуйста, вы к нам присоединяйтесь. Будем мы с удовольствием зачитывать ваши комментарии, ваши вопросы. Надеюсь, ответим с Божьей помощью. А я представляю сегодняшнего своего спикера. Это служитель еврейской московской мессианской общины Виктор Игнатенко. Виктор, шалом.
Шалом, шалом всем. Шалом, Татьяна.
Очень рада тебя видеть, как всегда, это в нашей взаимно. Передаче. Друзья, и прежде чем мы начнем, хочу ваше внимание вот еще на что обратить. Сейчас особое время, карантинное, но даже без карантина, вы знаете, что у нас каждый год проводят марафоны в поддержку нашего радио, медиа, медиатеос, поэтому, пожалуйста, обратите внимание, нам нужна ваша поддержка и молитвенная, и финансовая, потому что мы благотворительная организация, и для того, чтобы выходили наши передачи, для того, чтобы мы могли помогать большому количеству людей, находить ответы на важные вопросы, помогать в тяжелых ситуациях. Для этого, я еще раз скажу, нам нужна поддержка. Вот как нам помочь, вы можете узнать абсолютно всю полностью информацию на главной странице нашего сайта Медиотеос. Поэтому, пожалуйста, давайте поддерживать друг друга для того, чтобы нам всем жилось лучше. Ну, а буквально, не через несколько секунд, я забыла, что сейчас джинглы у нас не ставят. Поэтому мы начинаем прямо сейчас. Итак, еще раз напомню тему. Мы сегодня будем говорить, а было ли воскресение? Вот такой провокационный вопрос. Но я думаю, что не одна я его задаю. Многие этот вопрос могут задавать, если будут внимательно читать Священное Писание, потому что сам текст и событийность, они толкают нас вот к этому вопросу. Но начать бы я хотела, может быть, немножко с другого. Вот если мы говорим о воскресении, мы знаем, что сам факт воскресения из мертвых, он был засвидетельствован в Танахе, в Ветхом Завете, да, мы видели такие, читаем примеры о том, что пророки воскрешали людей. Ну, вспомним того же пророка Елисея, который вообще называют пророк чудес. И он такой вообще пророк с отсылкой к Иисусу Христу, который совершал великие чудеса, в том числе и воскресение. Мы встречаем такое чудо и на страницах Нового Завета, вспоминаем знаменитое воскрешение Лазаря. Особенное событие, потому что этот человек не просто только что умер, он уже лежал в гробе, помните, да, несколько дней, прежде чем Христос вот четыре дня, прежде чем Христос возгласом своим «Лазарь, выйди вон», воскресил его. То есть это воскресение вообще сродни, ну, сотворению практически нового человека. Да? То есть с этими явлениями мы встречаемся и вспоминаем даже, что когда Иисус пришел воскрешать Лазаря, то его сестра Марфа, она выходит навстречу, она плачет, немного упрекает учителя, что вот почему он запоздал. И когда речь заходит о воскресении, она отвечает, что да, конечно, мы, ну, когда-нибудь это воскресенье произойдет, но мне бы хотелось, чтобы сейчас брат мой был жив. То есть она говорит о каком-то воскресении, воскресении из мертвых, которое было в понимании, в учении евреев, в их мессианских ожиданиях. И вот я хотела бы, чтобы мы с этого как раз начали. Объясни, пожалуйста, Виктор, что это за воскресение из мертвых, о котором Марфа упоминала, она в него верила, но ей казалось невозможным воскресение брата вот здесь и сейчас.
Угу. Да, еще раз шалом всем. Вот я сейчас слушал заставку, и у меня возникло предложение, может быть, сделать заставку на другую. Я бы вот так вот вопрос задал. Может ли не еврей, узнав об Иисусе Христе, оставаться не евреем? Вот. Потому что я думаю, что так правильнее будет. Это более правильный вопрос на сегодня. Вот. По поводу воскресения Лазаря. Вообще, вы затронули, Татьяна, очень интересный момент в плане воскресения, потому что сам Господь Иешуа, Иисус Христос, он провел такую провокацию для своих учеников, для Марты и для Марии. В чем она заключалась? Дело в том, что когда его друг Лазарь умер, почему это стало быстро известно? Потому что сам Господь Иешуа находился с учениками, там чуть больше 2 километров всего было от этого места. И почему Марта, она так возмущалась, говорит, ну а что ж ты не пришел? И он там вот в том месте говорил, что я благодарю Бога, Отца нашего, что вы были со мной, я был с вами, вы видели, что меня там не было с Лазарем, что я был с вами. И он 3 дня сидел с учениками в этом городке возле Иерусалима и не шел воскрешать своего друга Лазаря, пока не прошло 3 дня и наступил 4-й день. Вот, то есть Лазарь пробыл в гробнице 3 полных дня, и написано, что уже начало, ну, там, смердеть, написано, да, запах пошел уже трупный разлагаться. И Господь подошел к этому гробу, и вот, как вы правильно сказали, он голосом вывел Лазаря из гробницы. Значит, и действительно, это очень схоже с сотворением, потому что там уже прах, да, потому что разложение. Из разложившегося тела Господь друга своего, ну, вернул жизнь, вдохнул жизнь обратно в тело, и тело восстановилось, стал здоровым снова, и Лазарь вышел живой, здоровый, в полном порядке. Здесь очень такой намек интересный для нас. Дело в том, что вот верующие люди, они каким образом становятся верующими? Они становятся через то, что слышат чей-то голос в своей жизни. Вот какой-то человек подошел к вам, что-то сказал. И вот этот голос вызвал, как вот в Лазаре, вызвал в вас какое-то возмущение внутреннее. И вы как бы пошли за этим голосом, и вот те люди, которые уверовали в Мессию, да, они перешли из прошлой жизни смерти, такой жизни разложения, жизни гниения такого, непреодолимого, да, то есть ни у кого нет власти из людей преодолеть смерть. И вот люди, благодаря голосу, прозвучавшему в вашей жизни, становятся верующими, понимаете? Вот Господь показал принцип. В этом принципе заключается вообще смысл творения, потому что Господь голосом создал, словами создал весь мир, словами создал всю Вселенную, всю реальность, весь космос, Землю, все живое, неживое, все было создано именно голосом. И голосом Он вызывает мертвых, и они становятся живыми. Также написано, что Господь называет несуществующее как существующее, и оно таким становится. То есть Господь вот говорит, вот вода, ее вчера не было, а вот Он сказал вода, и появилась вода. Он сказал земля, ее не было, а она появилась. То же самое будет с нами. Он скажет нам всем воскреснуть, и мы воскреснем. Это Его власть, и никто против этого противостоять не сможет. Вот так вот, это интересный момент с Лазарем очень, да.
Да, но я тебя благодарю, ты ответил на все вопросы, кроме того, которые я тебе задала. Ага. Я спрашивала, вот помимо воскресения, которое мы... о которых мы читаем, и люди были свидетелями этих воскресений, независимо от того, как они относились ко Христу, это видели все. То есть даже те, кто не принимал его, не соглашался с ним. Но я хотела спросить о том воскресении, о котором упоминала Марфа. То есть вообще воскресение из мертвых, оно было в учении евреев? Что да. Когда должно было это воскресение произойти? Вот можешь об этом немножко?
Да, да. Ну, смотрите, во-первых, для того, ну, некоторые пророчества, или можно даже сказать так, вот почти про все пророчества, они не явные, не конкретные, но они становятся понятными тогда, когда события происходят. Потому что для того, чтобы быть верующим человеком, нужно доверие. То есть мы верим не в очевидные вещи, а мы верим в то, на что надеемся. Как бы, да? Потому что если есть какая-то очевидная вещь, то это уже не вера, а просто признание факта. Вот. И в этом нет никакого достоинства. Когда наступит последний день, и когда придет воскресение мертвых, написано, что всякий человек, всякий язык назовет его Господом, и всякое колено преклониться перед Господом, потому что это будет очевидный факт. Но проблема в том, что это не будет принято Богом. То есть вот признание Бога Богом как очевидного факта, оно не будет признано. То же самое с воскресением. Есть указание в Писании насчет воскресения. И Господь, он называется Богом живых, а не мертвых. И у него все живы, у Бога все живы. И Авраам, и Ицхак, и Яков, и Давид, Соломон, все праотцы, все люди у Бога, они живы, потому что Бог Он не Бог мертвецов, Он Бог живой. А Бог про себя говорит: «Я Бог Авраама, Ицаака и Якова». Да? То есть Он Бог живых, Он не Бог мертвецов. Уже из этого, из одного можно сделать вывод, что эти люди живы или будут живы. Значит, есть такие же места, вот у пророка Исаии, например, в 26 главе, в 19 стихе все три еврейских слова на иврите, которые обозначают воскресение, восстановление, восстание человека из мертвых, все в одном стихе написаны. Вот я вам прочитаю. Написано: «Оживут мертвецы твои, Господь, восстанут мертвые тела, воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе». То есть это прямой призыв к тому, чтобы мертвые восстали, но не в виде зомби, да, а в виде обновленных людей, которые получат новые тела бессмертные. Бессмертные. То есть, когда говорится о восстановлении, то в еврейском понимании это не говорится о том, что восстанавливается что-то худшее, да, или что-то возможное из того, что доступно. А говорится о том, что восстановление, значит, ну, полное восстановление. Это значит, нет болезней, нет старости, нет разложения, нет никаких проблем, нет горести никакой, понимаете? То есть, когда говорится, что восстал, это не просто, знаете, лежал и встал, а это говорится о том, что наступило полное восстановление в том плане, как это было задумано. То есть, я когда встану, я восстану, вот, и у меня не будет седой бороды, она у меня будет другая, понимаете? Потому что седина, морщины, болезни, это все признак разложения, а это уже не будет. Понимаете, вот из одного этого стиха мы можем такой вывод сделать. То же самое один из главных пророков Израиля, пророк Даниэль или Даниил, он то же самое писал, что это 12 глава книги пророка Даниэля, со второго стиха написано: «И многие из спящих во прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многие к правде, как звезды вовеки навсегда». Это важно. То есть это не еще одна жизнь, знаете, про которую вот талмудические учения есть такие, или даже вот еврейские мистические учения. Уж я там индийский индуизм не беру, там, да, насчет реинкарнации. Здесь конкретно говорится, что возрождение – это будет не новая жизнь, не еще один круг жизни, какое-то колесо сансары, там, да, а это воскресение к вечной жизни. Вот одно воскресение и одна вечная жизнь. Об этом говорят еврейские писания, которые относятся к Танаху. То есть это то, что вот сейчас принято называть Ветхим Заветом.
Вот так. Слушай, ответил? Спасибо. Да, спасибо большое. С этим мы тогда разобрались. Можем двигаться дальше. И начнем мы непосредственно с истории смерти на кресте. То есть что произошло? Мы смотрим, случилось это событие. Христос умирает на кресте. Реакцию учеников. То есть люди в шоке. Угу. К этому кресту оказался прибит не только сам Христос, и не только он умер. Умерли их ожидания, умерли их какие-то чаяния, связанные с ним. И мы неоднократно читаем на страницах Писания, можете, кстати, себе, ну, скажем так, себе напомнить, прочитав еще эти места, о том вообще, как ученики относились ко Христу по-разному. Они его считали каким-то, безусловно, особенным человеком, Божьим человеком, потому что он совершал чудеса и вообще вел себя определенным образом, показывая и доказывая, что действительно он человек Божий. Но кто он был для них? Там, и кто-то его за пророка Илью принимал, кто-то за учителя, кто еще за кого. И ребята, они делили уже теплые места около Христа, ну, так вот, распределяя министерские портфели, кто где будет сидеть на каких местах, и вообще у них там был такой конкретный дележ, мы можем, еще раз говорю, это почитать. И вот случилось, что случилось. И в этот момент, наверное, у них произошло, ну, вы знаете, как называют, обнуление просто всего. Это вот как у вас есть, да, это у вас как есть компьютер, в котором вся информация, которой вы пользуетесь в жизни, вдруг он полетел, сломался. Но это, знаете, вот как равноценно тому, что начало мира, потому что прежний рухнул, и здесь то же самое. Но что интересно, что в этот момент ни у кого из них не возникает такой мысли о том, что Христос воскреснет. Никто даже не задается этим вопросом, у них даже нет споров друг с другом. Ну, вот, допустим, кто-то был за, кто-то против, и вот они спорили, как потом у них начнется, когда Мария придет и скажет, что Христос воскрес, они будут ей говорить: женщина, ты, наверное, просто от горя в разуме помутилась, и такого быть не может, они не поверили ей. Ну, а еще раз скажу, то есть когда все это случилось, никто из них даже не упоминает об этом, несмотря на то, что Христос об этом говорил. Что же произошло, Виктор? Почему же случилось так, что несмотря на то, что воскресение происходило, и они были свидетелями тому воскресения других людей через Иисуса Христа, несмотря на то, что воскресение вообще людей было в их сознании таком народном и передавалось из поколения в поколение, было в их учении, почему же им так трудно было поверить в то, что Христос воскрес? Человек, который был необычен, был Божьим человеком. Что же произошло с ним?
Ну, тут, конечно, нам, современным людям, нужно погрузиться в экзегетику. То есть нам нужно погрузиться в ту обстановку, которая была. И это сделать людям нееврейского ума очень сложно. Потому что тот народ, который был на тот момент еврейский, я даже не про сейчас вот говорю про евреев, да, вот про тех евреев говорю, которые жили 2000 лет назад. Надо понимать, чем они жили. Ну так вот, давайте представим, что была история еврейского народа, которая по большому счету началась с Пасхи. Да? То есть это когда евреи вышли из Египта и заключили завет с Богом у горы Синай. Вот с этого момента они стали считаться народом. Вот они ведут свое родословие, они помнят все чудеса, они помнят все знамения, сколько раз Господь их освобождал, спасал от врагов. Там, да? И вот приходит некое время, когда Господь просто перестает проявляться в жизни Израиля. И 400 лет Господь молчит. 400 лет. Представьте, вот со времен последнего пророка Малахии Господь не разговаривает ни в храме, ни через пророков. Вот то, к чему привыкли люди, то есть, ну, что случилось, там бегут к пророку. Да, вот всегда в народе были пророки. А тут 400 лет нет пророка. 400 лет. Вот представьте само состояние. Плюс подходит пророчество Даниила, на которое все понимали, что вот сейчас должен прийти Мессия. Плюс еще одно знамение важное, что царем Израиля становится не еврей, Ирод. Да, и то есть это всегда было ожиданием мессианским, то есть что Мессия должен прийти в тот момент, то есть если будет царь не еврей, то это признак того, что придет Мессия и восстановит правление потомства Давида, да, то есть лев из колена Иудина, да, то есть потомок царя Давида должен находиться на царстве. И все с приходом Ирода понимали, что должен быть Мессия. И вот они его встречают. И там Андрей говорит брату своему, да, что смотри, вот мы нашли Машиаха, мы нашли Мессию. Иди посмотри. Он приходит, да, Мессия. Все ученики, да, Мессия. Там весь народ, там, весь Израиль за ним бегает, да, это Мессия. Кстати, весь Израиль практически уверовал, что да, это Мессия. Вот. Но что, на что они надеялись? Они надеялись на то, что он освободит их от Римского царства. Они так и считали, что он освободитель, он Гоэль, спаситель их именно от этого рабства. Но Господь освободил людей уже от рабства, когда освободил их от фараона. Понимаете, есть как бы две Пасхи в Новом Завете. Это исход из рабства вот, этого мира, да, вот из фараонского рабства, и исход из рабства греха и смерти. И вот это вторая Пасха. И одна без другой Пасхи, они не считаются. То есть это две одни и те же Пасхи, только одна усиливает другую. Вот. И вот он приходит, чтобы дать полную свободу людям. Как он это делает? Он это делает, как вот знаете, каждый еврей имел образ такой, что вот есть хлеб на неделю, хала. Хала – это хлеб, который посвящается Богу, и вот как первый хлебушек, посвященный Богу, он очищает весь последующий хлеб. Или вот, например, яблоки, урожай яблок собрали, да, идут и на Йом-Кипур освящают, на Рош-Ашану освящают в храм. И вот первый урожай освящен, значит, весь урожай свят. Или деньги, да, ты заработал там 1000 рублей, ты должен десятину отложить Господу, и тогда все остальные деньги святы и чистые, и ты можешь ими пользоваться, понимаете? Вот, этот, вот, вот это понятие, что начаток, если начаток свят, то и все свято, должен был сделать Господь. И в праздниках израильских, которые многими верующими игнорируются, и даже очень злонамеренно игнорируются, это все объясняется, потому что после Пасхи, на которую произошла смерть Иешуа, смерть Господа, да, идет сразу праздник пресных хлебов, когда освящался первый сноп. Понимаете, вот первый сноп освящается, и весь урожай свят. Он должен быть поднят, вознесен, понимаете, поднят и вознесен. То есть его срезают, как бы убивают первый сноп, но потом его возносят, несут в храм, выколачивают там, знаете, как Господа били нашего. То есть там одни сплошные образы. И после этого это все должно быть вознесено. Потому что если все... Вот в сознании любого еврея было понятно, что если начаток свят, то и все свято. То есть не надо повторять вот этот путь всем. Не надо каждому человеку прибиваться к кресту, умирать, страдать, быть убитому, там, да, мучиться, чтобы воскреснуть. И Господь это все сделал за нас. Но это просто не было понято учениками. Вот твой вопрос, почему это не было понято? Потому что у них было ожидание, что произойдет еще одно освобождение от фараона. Они не понимали принцип вот этого. Они надеялись на освобождение от фараона. И что они станут, может быть, членами правительства нового. Он станет царем, правителем из колена Давида. Это освобождение уже произошло в Израиле. Понимаете? И Господь не освобождал. Это уже они свободные люди. И теперь он их освобождал уже от смерти. Но они вот, как простые люди, кстати, ты правильно сказал слово, они обнулились. Да, они действительно там все обнулились. И это тоже была цель Господа. Почему неявно он так говорил? Он говорил загадками насчет своей смерти. И было скрыто от них понимание. Они не понимали. Вот, потому что им надо было обнулиться. Им надо было сделаться ноликами, чтобы потом Господь пририсовал перед ноликами еще циферки им. И вот они просто, когда увидели, что он, ну, представьте, да, вот он ходил с вами, жил, кушал, спал рядом с вами. Он был таким же 30-летним парнем, ну, только очень мудрым, там, чудеса творил. И вот у вас на глазах просто он плачет в Гефсиманском саду до кровавого пота. Потом приходит, его арестовывают, как обычного человека. Потом его просто с дикими унижениями избивают, до смерти практически избивают. Потом над ним издеваются на ваших глазах, понимаете? Потом его вешают на крест, на палку, самой позорной казнью, которую, ну, вообще это в Израиле такой, отродясь, такого вида казни не было. Это только язычники делали такие вещи. И вот римляне уничтожают вашего друга, вашего учителя, и все, их мир рушится. Их мир рушится. Но это и была цель Господа, понимаете? Потому что Петр после этого сразу сказал: я иду ловить рыбу. Все, он больше не ученик номер один, но он опять стал рыбаком, он опять обнулился, он опять: я никто. И вот после того, как все ученики сказали, что мы никто, мы идем с тобой, пришел к ним Господь и сказал: ну вот, а вот теперь будем строить общину, а вот теперь будем строить Божие Царство. И ты, Петр, вот теперь уже опять не рыбак, а иди-ка ты и паси общину Божию моих овец. Понимаете, вот это замысел Господа, который он намеренно не раскрывал. Понимаете, то есть тут две проблемы, отвечая на ваш вопрос. Первое – это неправильные ожидания учеников, да, как я сказал, это было ожидание освобождения от земных проблем. И второе – это то, что Бог специально скрывал от них, закрывал им разум, чтобы они не, ну, чтобы им веру свою задействовать. Понимаете? И вот это просто стало для них наградой. И вот то же самое мы должны делать. То есть мы должны верить в это воскресенье, чтобы нам воскреснуть.
Спасибо. Тогда давай двинемся дальше также по этой теме. Хорошо, они ожидали другого, надеялись на царство земное. Это да. Привычнее, это более по-человечески. Да. Они не до конца понимали его слова о воскресении, когда он говорил, что он храм разрушит, и в 3 дня он его воздвигнет. Но вот он воскрешает. Мария приходит для того, чтобы взять его тело, забальзамировать, привести в порядок, отдать должное, как это делают в Израиле. Вдруг она видит, что камень отвален, никого нет, и в саду там какой-то человек ходит. Она не узнала его, это был Христос. И вот она обращается к нему с плачем, что: а где же Господь, не видел ли ты, может быть, кто-то как бы украл тело Господа? То есть вот эта мысль интересная о том, что было тело Господа украдено для того, чтобы, ну, якобы подтвердить его воскресение, и это пустили там книжники с фарисеями или еще кто, на самом деле оно ведь началось далеко до книжников фарисеев, вот самой Марии, потому что она не могла поверить в то, что вот тела Господа нет. Если его нет, значит, его кто? Ну, украли, наверное. И вот она плачет, она ее успокаивает, но интересно, вот они беседуют друг с другом, она его не узнает. И мы видим еще несколько фрагментов, о которых нам говорит Писание. Он появляется среди учеников, они его не узнают. Двое идут в Эммаус, помним тоже эту историю, если не помню, можно прочитать. По дороге они также встречают Христа, беседуют с ним энное количество времени. И только наконец, когда они уже остановились перекусить, и вот он преломляет хлеб, благословляет, открывают свои глаза, они узнают его. Почему это происходит? Вот до такой степени, то есть это их глаза были закрыты, они настолько были в горе, настолько были в обнулении, как мы уже сказали, что они не способны воспринимать очевидное даже, или это что?
Это не было очевидным, это первое, вот, потому что, как я уже сказал, при воскресении тела преображаются. Помните, вот как Господь первый раз преобразился на горе, это гора Хермон была, гора преображения, и там просто он стал таким, что просто, ну, бывшие с ним пришли в дичайший восторг и сказали, что может, мы здесь останемся теперь совсем, да. Вот. То же самое произошло с ним после воскресения, то есть он пришел-то к ним не тот, кем они видели его в последние моменты жизни. Понимаете, не то тело, в котором он жил, как бы, оно выглядело по-другому. То есть это было именно то же самое тело. Это вот, это важно подчеркнуть, да? То есть это не было замена тела. Это было то же самое тело восстановленное, но просто лишенное признаков разложения. Понимаете? То есть там не было таких вот там ран, может, морщин, там, каких-то повреждений, за исключением того, что Господь оставил как знаки отличия, вот, доблести, орден такой, знаете, вот это, вот, вот у Бога что орден? Это дырки на руках и на ногах.
Вот он, но мы вот, помним, вот, да, вот что это... Фома потом воспользовался этим, вложил
это как паспорт,
в отверстие этих ран.
Да, это как паспорт, понимаете, а что ты сделал на земле? А вот, смотри, вот у меня руки есть, и в них дырки есть. И между ребрами есть дырка от копья солдата римского, понимаете? Вот, вот это награда превыше всех наград. Это, то есть один момент – это то, что тело все-таки отличалось. Он выглядел немножко по-другому. Он выглядел как вот восстановленный, неповрежденный, не замученный вот этой жизнью сына плотника. Там, да, вот 33 года там, он ходил пешком, Израиль весь избегал, там, камни таскал, отцу помогал, там, в послушании был, постился, не ел, не пил. Ну, это у него нелегкая жизнь была, понимаете? Он прожил, познав вообще вот то, что каждому человеку приходится перенести. И боли, и болезни познал, там, и мучения, и страдания, и смерть. Все по максимуму познал. То есть и тело его пришло в какое-то состояние в 33 года. И вот он воскрес, он восстановился полностью. Слава Божия, Шехина Отца Небесного его восстановила. Это первый момент. Второй момент, что когда он преломил хлеб перед учениками, то есть это было решение Господа, понимаете? Вот как на Песах он преломил мацу, да? Опять же, я подчеркиваю, друзья, это же не кулич никакой там, да? Он это, попробуйте преломить кулич на Песах, вот, он не преломится. А маца, это же опресноки, день пресных, неделя пресных хлебов была, неделя мацы. Он мацу перед ними сломал. И вот они увидели этот жест, понимаете, это стало для них каким-то вот, знаете, как из гипноза человека выводит врач, там, да, психотерапевт. И он их вот этой, знаете, мацой, смотрите, бах, и как на Песах, вот как на Песах он сломал мацу и сказал, вот это тело мое за вас сломимое. И они увидели вот тот же жест, они как проснулись, понимаете. Вот это было, я уверен, это было суверенное действие Божие. То есть он как бы им так чик и разбудил их. И они сразу раз, у них глаза открылись, и они поняли. А до этого вот он сквозь стены проходил, там, сквозь дверь прошел, да. Они опять же ведь его не узнали, они думали, это призрак. Он им дал объяснять, что, понимаете, по Танаху призраки кушать не могут. Да, плоти у призраков нет. Ну-ка, что у вас тут есть покушать?
Рыба, ну да, приглашает рыбу, к трапезе.
Не, он не, это в доме было, он не приглашает. Он спрашивает, есть у вас
поесть? Если у вас, да, если у вас поесть, да.
Он говорит, да, вот у нас рыба есть. Он, ну, дайте вот. Они ему дали рыбу. Он стоит перед ними и ест. Понимаете? Они даже не поняли, что это человек перед ними. И он, чтобы успокоить их, что он человек, но только не простой, а человек небесный, для которого весь этот мир – это голограмма. Понимаете? Для него нет препятствий там сквозь стены пройти, там двери, там переместиться куда-то. Он выше этого мира, он сверхъестественный теперь. И мы вот такими будем, понимаете? И вот он зашел, говорит, только не бойтесь, смотрите, кушать могу, можете меня потрогать, можете пальцы засунуть в отверстие рук моих, да, и в ребра мне вложи этот Фома. И все, Фома увидел, потрогал, засунул палец свой, упал перед ним на колени и сказал, Господь мой и Бог мой. Все. И вот это вот то, что и нужно было, чтобы они поняли, что он не человек, что он не просто человек, что он есть Господь, Адонай, Адоней, ну, Господь Бог мой. Вот это вот кульминация была воскресенья.
Ну, да, и мы видим по последующим событиям, что ученики начинают себя вести просто в совершенно другом сценарии. То есть, если до этого, как мы говорили, у них была растерянность, был страх, было непонимание вообще, что делать дальше, потому что действительно прежняя жизнь, она закончилась. И все ожидания тоже закончились на этом кресте. Это страшно. То здесь буквально через короткое время мы видим людей, которые уверены в том, что они говорят. Они свидетельствуют о его воскресении, они говорят о нем как о Господе Спасителе, твердо, уверенно провозглашают его Иешуа Машехом. И несмотря на угрозу уже собственной смерти, они все равно это делают. То есть мы видим, что действительно это абсолютно два кардинальных сценария поведения. И для того, чтобы человек изменился настолько, должно действительно произойти что-то сверхъестественное, как это и случилось, чтобы вот так поменять себя и свою внутреннюю природу. И причем давайте мы с вами напомним, что явление воскресшего Христа, оно уже произошло не только камерно, вот среди 12 учеников. Мы помним, что он являлся и пятистам, там и еще были, да, многие люди, которые видели его уже вот в прославленном теле, видели его воскресшего. Хорошо, друзья, прям небольшой перерывчик, в который я вам напомню, что у нас сейчас продолжается пасхальный марафон, вернее, он начался вот сегодня, пасхальный марафон в помощь радио «Теос». Нам очень нужна ваша поддержка, молитвенная, и финансовая, поэтому, пожалуйста, зайдите на главную страницу нашего сайта «Медиатеос», ознакомьтесь, как можно нас поддержать. Там все очень подробно написано. Давайте мы будем все-таки делать одно дело, общее, важное, настоящее. И вот без вас мы никак не справимся. Поэтому, пожалуйста, поддержите нас. Но мы продолжаем, друзья. Мы говорим сегодня, а было ли воскресенье, почему ученики не поверили в воскресшего Иешуа. И вот спасибо Виктору, он нам помог разобраться с этими вопросами. Но давайте мы перейдем ко второму. Возможно ли вообще само христианство без идеи воскресения? Ведь Христос пришел, и какое-то время, он 3 года он прослужил, он воскрешал, он исцелял, он учил, и очень многое, что нам оставил в наследие. И сейчас люди, ну, практически все верующие в него как спасители, неверующие в любом случае соглашаются, что этот человек был, что это историческая личность, и все, я бы сказала так, гуманистические идеи человечества о том, что человека надо любить, человека надо принимать, что человеческая жизнь, она чего-то стоит. Все это пришло к нам именно от христианства, потому что, если мы посмотрим на историю древнего мира, на то, чем жили люди, я не могу сказать, что они были намного более дикие, чем мы с вами, совершенно нет. Я чувствую, что в 21 веке так периодически и веет каким-то 16-м или более древним миром, очень даже чувствуется этот ветерок. Но мировоззрение было другое. Вот концепция мира, то, на что люди вставали, оно было все-таки другое, чем то, что принес Христос. Своеобразный лидер, тот, который не воюет за какой-то свой престиж, успех, за земные царства, тот, который проповедует о каком-то царстве небесном и ориентирует людей, вот, чтобы они друг друга слышали, понимали, относились друг к другу так, как каждый хотел бы, чтобы относились к нему. Это все-таки достаточно ноу-хау, как сказали бы сейчас. И я думаю, что, наверное, это вызов и современному лидерству, когда все настолько сосредоточено на успехе, на определенной силе, на власти, конечно, это вызов. Вот такой лидер Христос, который говорит себе о любви и готов свою жизнь отдать за тех людей, которые там его плюют и его распинают. Непросто. Но тем не менее, все-таки мир наш изменился, изменился благодаря Христу. Благодаря вот этим идеям, которые он нам подарил. И мы знаем, что в практике были уже такие случаи, когда из Библии, из самого христианства вытесняли чудеса, тоже и воскресение в том числе, и оставляли именно суть вот учения о любви. Этим занимался наш замечательный классик Лев Николаевич Толстой, прекрасный писатель, ну, его может кто-то любить, не любить, но, тем не менее, наверное, многие знают, что у него была целая теория по этому поводу, он Евангелие переписывал, за что у него проблемы с церковью были. Так вот, давайте мы как раз к этому вопросу. Возможно ли существование христианства без воскресения? Что потеряет христианство, если мы уберем воскресение? В конце концов, ведь, наверное, главное это останется, это мысль о том, что нам надо друг друга любить. Ну и вопрос уже в том, воскрешал ли Христос на самом деле, да, или он не воскрешал, это можно оставить вот, ну, как бы за скобками. А самое главное, что надо друг друга любить. Или как?
Нет никакой смысла, нет никакого смысла любить других людей, если за это нет воздаяния. Это я специально сделал паузу, чтобы люди немножечко, может быть, услышали. Значит, чуть-чуть вернусь. Почему ученики так смело стали проповедовать Слово Божие? Потому что Господь, Он не только, значит, воскрес, а Он после воскресения своего исполнял еврейский праздник, вот счет Омера, и подвел людей к тому, что ну, Он вознесся на, там, через 40 дней, да, примерно. Да? И в чем смысл был? Что Он в эти 40 дней учил о чем? Он учил о Царстве Небесном. То есть все вот эти 40 дней Он занимался тем, что рассказывал людям о том, что будет после воскресения. И поэтому ученикам стала настолько эта идея важна, что для них просто все трудности, вызовы этого мира просто перестали существовать. Они настолько приняли идею того, что будет за воскресением, что вот эта жизнь, она перестала для них быть важной. Как сказал апостол Павел, что для меня лучше было бы, если бы я умер. Вот я мечтаю об этом. Смерть для меня избавление, говорил апостол Павел. И в том числе он и говорил, что если нет воскресения, тогда верна поговорка: давайте есть, пить, веселиться, ибо завтра умрем. То есть для любого человека, в ком нет вот зернышка идеи о воскресении, для него верна поговорка, что давайте будем есть, пить, воровать, убивать, грабить, брать взятки, там, подсиживать других людей, там, ходить по головам там, людям, строить карьеру, невзирая там, на судьбы других людей. Вот это вот все мы можем делать, потому что нет воскресения. Потому что идея воскресения, она подразумевает два сценария развития. То есть, во-первых, все обязательно умрут. Это никто не может отрицать. Да? Во-вторых, каждая душа знает, что потом что-то будет. Это да. И потом наступают два сценария. То есть, как Даниил писал, который то, что я цитировал, что, значит, одни воскреснут для жизни вечной, а другие для вечной поругания. На вечное поругание и посрамление. И вот мудрые, они будут сиять как солнце, как звезды. Понимаете, вот есть два варианта развития. И Господь говорил, в чем мудрость, чтобы приобретать богатство для той жизни, которая возникнет после воскресения. И люди благочестивые, они почему благочестивые? Не потому, что, знаете, вот я прям жить не могу, если я кому-то доброе что-то не сделаю, а потому что Господь меняет мое сердце для приобретения большей награды, больших заслуг в том мире. И в этом ничего такого нет, потому что это не корысть, это мудрость, это разум. Потому что Господь сказал, вот разумно накапливать не здесь богатство, а там. Потому что будет воскресение, будет воздаяние, будет награда. И вот та награда, она в миллиарды раз лучше, чем вот здесь награда. И поэтому люди стали жить так, понимаете? Они стали жить по-другому, потому что переориентировали цель своей жизни за пределы смерти. То есть цель вышла за круг земной жизни, за время твоего земного существования. И люди стали жить на цель, которая лежит за воскресением. Поэтому, отвечая на вопрос, вот у нас уже время кончается, отвечая на вопрос, скажу, что без воскресения нет христианства вообще. Вообще абсолютно нет. Вот весь смысл надежды на Мессию, он заключается в воскресении. И он нам этот путь указал, что он своей смертью, вот этот праздник пресных хлебов, да, сделал нас чистыми, понимаете? А для чего нам эта чистота? Нам эта чистота нужна не для этой жизни, а для того, чтобы войти в вечность в качестве праведников. И без вот этого очищения смертью это было невозможно. Но очищение смертью Иешуа, его кровью, оно не для этой жизни только. Оно именно для того, чтобы мы могли войти в его присутствие, в новые времена, во век грядущий, в его царство чистыми. Потому что своими силами никто это сделать не может. Никто еще не смог исполнить Тору. Абсолютно никто. Никто не может быть прощен чтением священных текстов. Никого не избавила молитва. Никого не избавили добрые дела. Никого не избавили пожертвования, милостыни. Это не свечки, тем более, хождение в храм, вера в предметы, в события, в дела. Никого это не избавило, не помогло. Только жертва, Только кровь дает искупление человеку и очищение. Но для чего все это? Все это только для той цели, чтобы человек вошел в присутствие Всевышнего чистым, очищенным. И вот это то, что сделал Господь на кресте. И воскреснув, Он показал, что и мы воскреснем. Те, кто доверяют Ему, воскреснут в вечной славе. Вот так.
Но я думаю, что все то, что ты перечислил, про добрые дела, пожертвования и так далее, то есть все это и рождается как естественное, когда ты встречаешься со Христом веришь в Него как Господа и Спасителя.
Нет. Ну, посмотрите, люди в иудаизме, сколько они много всего хорошего делают. Но они это делают не... Ну, почему? Потому что многие из них верят, что вот если он дает милостыню здесь, то он получит награду здесь. И частично оно так и есть. Частично оно так и есть, потому что, ну, ты находишься в воле Творца, ты исполняешь то, что Он велел. И действительно, твоя жизнь качественно меняется здесь. Но это делается не с надеждой на воскрешение, не с надеждой на то, что ты там получишь награду, а именно для того, чтобы вот здесь хорошо жилось. Понимаете? То есть не все люди делают добрые поступки в надежде на воскресение. Но всякая душа чувствует, что суд будет. Суд будет. Даже нечестивцы, они мучаются и страдают, они понимают, что какой они меркой мерили, такой и к ним будет суд. Поэтому люди так вот пьют, колятся, понимаете, уходят от реальности, потому что они, душа чувствует горе приближающегося суда. И вот это важно для них, понять, что есть выход. Есть выход. У каждого человека, кто стоит на грани самоубийства или вот в таком тяжелом положении, я вам говорю, друзья, есть выход у вас. Это признание Иешуа Мессии, его жертвы и присоединение к нему через покаяние и через обещание доброй совести и праведной жизни. Вот, это ваш выход, это можно в любой момент сделать.
Да, я когда говорила про дела, я совершенно другое имела в виду, не про то, что зарабатывать себе таким образом что-то здесь на земле, не думая о воскресении, а про то, что вера без дел мертва. Это я об этом, что когда ты веришь, и сущность твоя меняется от встречи со Христом, от соприкосновения с Ним, природа твоя меняется. В этом и есть разница между исполнением закона в Танахе и Новым Заветом, потому что твоя сущность меняется, ты начинаешь уже по-другому и жить, дышать, и воспринимать.
Да, но просто неверующие люди тоже делают добрые дела.
Конечно, конечно, да, согласна. Вот поэтому мы и говорим о воскресении, о его приоритетности. Хорошо, у нас буквально вот две минуты, не знаю, успеем ответить или нет на вопрос. Нам здесь пишут комментарии, благодарят, пишут шалом, спасибо за эфир. И вопрос такой, почему Петр был таким особенным для Христа? Ну, может быть, вот пара слов, буквально прямо, потому что сейчас мы заканчиваем.
Трудно сказать. Ну, во-первых, Иешуа, Мессия, больше всех любил Иоанн. Вот. Но другие ученики для него тоже были все особенные, потому что все люди разные, у людей разные качества. Вот. И Петр был в своем особенном, он очень был горячий, искренний человек.
Искренность. Вот, да, вот спасибо, вот прям на этом достаточно. Спасибо огромное. Я думаю, что мы все-таки с вами смогли прикоснуться к этой непростой теме и разобраться с ней. Друзья, я хочу еще раз напомнить, что у нас идет сейчас пасхальный марафон, поэтому, пожалуйста, зайдите на нашу страницу, посмотрите, каким образом можно нас помочь, поддержать молитвенно, финансово. Мы будем вам за это очень благодарны. Давайте делать большое дело все вместе. И напомнить хочу, берегите себя, своих близких. Давайте молиться сейчас и поддерживать друг друга, потому что это особенное время для того, чтобы кто-то успел примириться вот с Богом, как мы говорили сегодня, и войти уже в воскресенье, настоящее, такое благословенное. Молитесь за врачей, которые сейчас находятся вот буквально на передовой. Друзья, будем проходить этот непростой период вместе. А я за все вас благодарю, что вы были с нами. Виктор, спасибо большое тебе. И всем, дорогие, конечно же, шалом. Счастливо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.